Говорит Радио Свобода. Сепаратисты в Донбассе атаковали сегодня утром позиции вооруженных сил Украины на линии разграничения в районе поселка Золотое.
5:40 это был просто кромешный ужас. Такие бои, наверное, как в 15-м году. Даже не в 14-м, а в 15-м.
Книжные магазины в разных городах России приостановили работу в знак поддержки осужденных и обвиняемых по делу сети.
Потому что я продаю книги детям, потому что я рассказываю детям о том, какой мир должен быть справедливый и гуманный.
Вспышка коронавируса привела к дефициту продуктов и товаров в некоторых городах Китая и других странах.
Увидеть пустые полки в Сингапуре – редкость, но сейчас время непростое.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 февраля. Штаб украинских сил в Донбассе сообщил утром во вторник о резком обострении ситуации на одном из участков фронта на востоке Украины. По данным украинских военных, поддерживаемые Россией сепаратисты, так называемые ЛНР, в сообщении штаба говорится о вооруженных формированиях Российской Федерации, перешли ранним утром в наступление в районе населенных пунктов Новоташковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный. Они расположены неподалеку от поселка Золотое, где в прошлом году было произведено разведение сторон. В результате этого нападения по меньшей мере один украинский военнослужащий погиб, несколько получили ранения. Вот что говорит свидетельница этих событий, местная жительница по имени Мария.
5:40 это был просто кромешный ужас. Такие бои, наверное, как в 15-м году. Даже не в 14-м, а в 15-м.
То есть использовалось тяжелое вооружение?
Да, тяжелое вооружение. Это пули летали. Но это очень страшно. Все сидели по домам. Я обзванивала людей. В погреб, конечно, никто не спускался, но сидели там, где стеночки глухие. И под стенками.
До вас конкретно или вот в окрестностях места, где вы живете, долетают какие-то снаряды и пули?
Нет, это вторая Вольная, это тоже Золотое 4. Как бы его ни отделяли, этот хутор Вольный, это наше Золотое 4. Это улица Партизанская, где сейчас выселили людей. Но там находятся военные, и там дома жилые недалеко. Это улица сейчас Студентская, раньше Павлика Морозова. Но сейчас еще нет никакой информации по разрушениям, по побитым домам. У меня информация есть по Ореховке, туда прилет был, дом разрушенный. За жертвы не знаю, живы там, не живы люди.
Как в последнее время город переживает вот это военное положение и вообще жизнь наладилась в последнее время?
Как может наладиться жизнь? Ну, к войне никогда не привыкнешь, потому что обстрелы все равно периодически были. Пусть это ночью, прилеты были, пусть это даже крупнокалиберные пулеметы, это все было. А как мы живем? Мы не живем, мы выживаем. Люди болеют, у людей стрессы.
То есть вот эти мирные переговоры и разведение сил, которое в Золотом произошло, оно никаким образом не повлияло на вашу жизнь?
Давайте так будем говорить и правду. В Золотом никакого разведения не было, просто оппозиции ближе до жилых домов перевели. Это раз. Я изначально не верила в это разведение. Это просто вредительство какое-то. Если раньше стрелковое оружие было, то сейчас это тяжелое оружие применяется. Раньше это было малый калибр, допустим, там 80-ки, то сейчас 120-ки, 152-е.
И еще один комментарий о случившемся сегодня в районе поселка Золотое в Донбассе говорит военный корреспондент Андрей Цыплиенко.
В этом году это был, наверное, первый такой мощный обстрел. Мне прислали точное количество снарядов, которые были выпущены по украинским позициям. 152-миллиметровые – это тяжелые гаубицы, 6 снарядов. 22 миллиметра – 18 снарядов. Минометные мины калибра 120 миллиметров – 164 было выпущено. И 44 из 82-миллиметровых минометов. То есть, ну, вот вы посчитайте, просто сложите количество, хотя бы количество, и вы поймете, насколько интенсивный был обстрел, который начался около 6 утра и продолжался несколько часов. И обратите внимание еще на то, что обстрел велся по достаточно узкому участку фронта. То есть это несколько опорных пунктов 72-й и 93-й бригад. Ну и плюс выдвигались так называемые диверсионно-разведывательные группы и штурмовые группы. Три группы, вот наши сообщили, что три группы выдвигались в попытке захватить опорные пункты украинские.
А с чем, по вашему мнению, это может быть связано?
Сегодня 18 февраля, ровно 5 лет назад, вышла наша группировка из Дебальцева, вышла с потерями, но с потерями, скажем так, минимальными. Тогда сепаратисты, ну и российская армия рассчитывали на несколько другой результат, а не на первую победу, когда они потеряли 3500 своих бойцов в штурме Дебальцева. И покойный Алексей Мозговой, скажем так, командир, в кавычках, бригады «Призрак», сказал, повторив слова царя Пира, что мы еще одна победа, от нас ничего не останется. Возможно, это связано с этим, но я бы не хотел на этом спекулировать. Я думаю, это, скажем так, результат такой глобальной российской игры по периметру России. Вы обратите внимание, что за последние несколько недель произошло несколько очень интересных событий, которые отнюдь не в пользу России. Испорченные отношения с Турцией в связи с наступлением сирийской армии в Идлибе. Невозможность достроить «Северный поток-2». Осталось-то 160 километров всего трубу ложить, да, в море выброшены миллиарды долларов, а сами вот без швейцарской фирмы построить не могут. Да, то есть американцы, видимо, дождались того момента, когда россияне окажутся в положении цугцванга, и вот включили свои санкции, поэтому «Северный поток-2» сейчас, ну, является таким, скажем так, моментом траты колоссальных денег, а не их зарабатывание, на что россияне рассчитывали. И, возможно, вот в этой связи нужно смотреть на обострение в золотом. То есть они посчитали, что золотое – это слабое звено. На этой как бы вот общей такой линии фронта по периметру России, как они параноидально себе это все рассматривают. Да. И вот они решили как бы, ну, отыграться здесь на более слабом участке. Я бы так на эту картину смотрел.
4 дня назад мы знаем о том, что Владимир Зеленский, Владимир Путин говорили. Мы, конечно, не знаем подробностей, но тем не менее мы видим, что какой-то диалог ведется. И вот на этом фоне происходит обстрел.
Мы наблюдаем, вот со своей стороны, мы наблюдаем постоянные попытки России усадить нас за стол переговоров напрямую с боевиками, с так называемыми ЛДНР. Почему это делается? Это делается для того, чтобы Россию, наконец, весь мир признал не участником конфликта, а всего лишь наблюдателем, собственно, как она сама этого хочет. И это бы ее избавило от бремени санкций. Вот, собственно, так выглядит этот нехитрый план. На любое обострение россияне отвечают, вот в лице Пескова там и прочих деятелей отвечают, ну, мол, это не мы, это вот они же совершенно самостоятельны, вот принимают, пусть они решают, пусть Украина с ними договаривает. Поэтому все эти разговоры с Путиным и взгляды в глаза, это, на мой взгляд, это просто сотрясение воздуха, которое не приводит к каким-то реальным результатам. Мы знаем, что так называемыми прокси-силами России на востоке Украины руководят офицеры российской армии, их фамилии известны. То есть вплоть до командования на уровне батальона, иногда даже роты, это кадровые российские военные или так называемые отпускники. Но командование всеми этими силами находится в Ростовской области. И центр принятия решений военных, да, он находится там, тактических, стратегических, в Москве. Ну, о чем можно говорить? И можно о чем угодно говорить в Мюнхене, в Париже, в Брюсселе, наконец. Но пока вот эта ситуация военная не будет меняться, пока оттуда не будут выведены представители российских вооруженных сил, она не поменяется.
Это был украинский военный корреспондент Андрей Цыплиенко. С ним беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Около 15 книжных магазинов по всей России на один день остановили свою работу в поддержку осужденных по делу сети. Владельцы магазинов считают несправедливым приговор, вынесенный Пензенским судом, признавшим их виновными в создании террористической организации. а общественный активист Константин Фокин приковал себя к двери здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора по делу «Сети». С подробностями наш корреспондент Артем Радыгин.
В центре Москвы 17 февраля полиция задержала активиста, который приковал себя цепью к двери здания ФСБ. Так задержанный выражал свою поддержку осужденным по делу «Сети». Против приговоров по делу «Сети» выступили не только уличные активисты, но и владельцы книжных магазинов. Около десятка книжных по всей России объявили забастовку. 17 февраля они на один день остановили свою работу. Участники протеста считают, что дело «Сети» сфабриковано.
Потому что я продаю книги детям, потому что я рассказываю детям о том, какой мир должен быть справедливый и гуманный, о том, какими мы все должны быть для того, чтобы процветали наши страны, о том, что все люди разные, все люди равные, о том, что нет высшей ценности, чем ценность человеческой жизни. И параллельно с этим я становлюсь свидетелем того, что произошло в Пензе неделю назад. Судья отказался расследовать показания обвиняемых о том, что свои признательные показания они дали под пытками. Когда нарушается Конституция, а государственные представители в виде судей не обращают на это внимание, это катастрофа.
Да, это такое сочетание одновременно беспардонной сфабрикованности и совершенно каких-то сталинских сроков. То есть бывало и сфабриковано, но сроки не очень большие, и бывало, наоборот, все сроки серьезные, но там более-менее, ну, хоть какое-то подобие доказательств есть. А здесь такое сочетание, да, ноль абсолютный, все явно сшито белыми нитками, и совершенно жесточайшие сроки там из 30-х годов. Ну, это как бы вопиющий такой шаг. Может, уже даже поздно что-то делать, но нельзя не делать тоже.
К забастовке продавцов книг присоединились и продавцы виниловых пластинок. По словам владельца одного из магазинов, приговорами по делу «Сети» власти запугивают инакомыслящих.
Я лично считаю, что это запугивающий, показательный приговор, абсолютно не имеющий никакой объективной силы, да, в этом случае. Потому что ребята молодые, осуждены были просто ни за что, по сути.
Неделей ранее суд в Пензе признал 7 анархистов и антифашистов виновными в создании террористического сообщества. Им назначили от 6 до 18 лет колонии. Обвинение строилось на признании осужденных, хотя, по их словам, все признательные показания давались под пытками. Правозащитный центр «Мемориал» признал осужденных по делу «Сети» политическими заключенными. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
А российский телеканал НТВ выпустил фильм о фигурантах дела «Сети», где их называют террористами, которые хотели убить сотни людей. Правозащитников и адвокатов, защищающих фигурантов дела, авторы фильма обвиняют в грантоедстве и работе на западные страны с целью дискредитации России. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский обсудил фильм НТВ со Светланой Пчелинцевой и Натальей Филинковой, матерями уже осужденного по делу «Сети» Дмитрия Пчелинцева и Виктора Филинкова, который еще ждет приговора в Петербурге.
Фильм вышел по заказу ФСБ, совершенно очевидно. Фильм этих уже два. Первый фильм вышел в 2018 году, когда дело только начиналось, да, и тут вышел фильм «Опасная сеть 2». И что мы видим? Эти два фильма абсолютно идентичны, то есть за два года следствия, в том числе судебного следствия, не меняется ничего. Появился только один у нас целый прокурор. Все. Никаких новшеств мы не увидели. То есть за два года у нас ФСБ ничего больше придумать не смогло, и даже фильм не подредактировали с НТВ.
А им для чего-то этому самому ФСБ, огромному ведомству, которое выступает против вашего сына в суде, и в результате, в общем, получился жуткий приговор, им зачем нужно доказывать что-то обществу, как вы понимаете? Это что, сейчас происходит, на ваш взгляд, какая-то попытка пересмотреть этот приговор, или это все...
Они боятся, конечно. Они это делают, понимаете, это смешно. Огромная такая серьезная служба показывает своему народу вот этот вот цирк, вот эти картинки, да, где они то про Госдеп говорят, то про украинский след говорят. У нас дело-то закончилось, мы все в суде услышали, у нас нет ни одного, ни второго, ни третьего. Они таким образом, они боятся того, что они подвели это дело к такому серьезному приговору, а теперь вот такое возмущение общественности увидели, да? Такое получило дело, это серьезную огласку, да, и такой общественный резонанс, в том числе и международный. Они боятся, и они себя оправдывают таким образом. Только и фильм-то смешон, понимаете, абсолютно смешон. Посмотрите, кто в этом фильме снят, да? Сняты либо те, кто работает на ФСБ, либо те, кого ФСБ заставило это делать.
А к вам пытались обращаться авторы фильма, кстати, за какими-то комментариями?
Нет. ни НТВ, ни РЕН-ТВ ко мне лично не обращались. В фильме вот из РЕН-ТВ мы видели, есть комментарий очень короткий мамы Армана Сагынбаева у зала суда, да, это тот день, когда выносили приговор. Мы там все были, все родители там были, и разговор о том, что мы отказались общаться, это абсолютная неправда. Как минимум к нам никто не обращался, а как максимум, если мы все отказались общаться, они могли это снять и показать, правильно?
Ну, наверное,
этих,
да.
Кадров нет. Конечно, этого нет. Ко мне никто не обращался, ни за одним комментарием. Потому что они прекрасно знают, что какие я могу дать комментарии, и что эти комментарии ни в один фильм не ставишь. То есть он явно будет не в их пользу. Они не обращались за комментариями к нашим адвокатам. Это второй момент, который могут объективно комментировать, да? У нас судебные заседания длились в открытом режиме 9 месяцев. Где были все эти телеканалы? Можно было приходить и снимать день и ночь. И показывать, вот как, например, наши журналисты из Пензы 7/7, они активно участвовали, снимали, показывали репортажи, делали, значит, заметки, выпускали статьи, и все было очевидно. Где были вы, эти два телеканала федеральных? Почему у вас не было все судебные заседания, и теперь вдруг какую-то ерунду вы показываете? Ну, все очевидно.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда наконец-то, на самом деле, это по-другому не скажешь, после приговора очень много людей стали открыто говорить, что дело сети сфабриковано. Дело в том, что и раньше говорили, но на улицу к ФСБ не выходили, а теперь выходят. Некоторые магазины закрываются в знак протеста и прочее, прочее. Вы чувствуете, что что-то может измениться на апелляции или у вас надежды на это немного?
Понимаете, человек без надежды жить не может в принципе, да, и мы, естественно, и надеемся, и очень благодарны людям, которые нас поддерживают. И мы, на самом деле, питаем надежду на то, что вот такая максимальная какая-то огласка, вот этот общественный резонанс, вот эта огромная поддержка, она нам поможет, ребятам, да, справиться с этим совершенно неправомерным приговором и заставит нашу власть обратить внимание на деяния чекистов. Это же абсолютно их рук дело.
Насколько я понимаю, приговор же в законную силу еще не вступил. Еще нет. Будет апелляция. Значит, у вас есть короткий промежуток между приговорами, когда вы можете в СИЗО увидеть сына. Вам обещали какую-нибудь встречу с ним после приговора? У вас есть шанс на свидание или нет?
Я сегодня видела сына.
Расскажите.
Я сегодня была у него на свидании. Дмитрий передавал всем, кто поддерживает, кто так или иначе участвует все это долгое время, поддерживает нас и ребят, да, и участвует в их жизни. Передавал, во-первых, огромное спасибо, слова благодарности, всем передавал привет. Он достаточно хорошо себя чувствует в плане эмоциональном. Он получил свой приговор на руки и на свидание пришел с ним. И мы сегодня, собственно, читали там совершенно удивительные вещи в этом приговоре. Такое впечатление, что приговор написали не трое компетентных судей, да, по такому серьезнейшему делу, а, знаете, пионеры-следопыты. То есть это будет тоже еще отдельный вопрос по приговору. Вот Дмитрий, конечно, настроен на борьбу, безусловно, и он тоже понимает, что это будет и нелегко, и не просто, поскольку дело это ведет ФСБ. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что кольцо будет это разорвано, вот этот круг порочный, он должен просто разомкнуться, иначе быть не может. Не должны невиновные люди сидеть в тюрьме.
Я еще хочу об одной вещи вас спросить. Вы видели, наверное, пикеты возле ФСБ? Было много плакатов, может быть, какой-то вам показался очень точным?
Мы сегодня только с Димой прямо обсуждали вот эти плакаты, и на самом деле существуют такие, которые прям вот цепляют за душу, да? Очень такой показательный плакат. Загугли дело сети, вот все в нем, понимаете? И еще один плакат. Дело сети – это какая-то пытка.
В деле сети фигурирует 11 молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии ФСБ, они готовили теракты и планировали поднять вооруженный мятеж. Если по пензенской части этого дела уже есть приговоры семерым людям, то по петербургской суд огласит решение на следующей неделе двум. Один уже там осужден, и еще двум людям будет приговор. Вот через неделю, 25 февраля начинается. Из двух обвиняемых программист Виктор Филинков, он ждет то, тоже вот суда, соответственно, приговоры суда. Он приехал в Петербург из Казахстана, антифашист по убеждениям. В январе 2017 года он пропал, а через несколько дней стало известно, что он арестован и якобы даже признал вину. Позже Филинков расскажет, что признание из него выбивали под пытками, а от показаний он откажется. Мама Виктора Филинкова Наталья рассказала мне сегодня, что к ней сотрудники НТВ или других российских федеральных каналов также не обращались за комментариями, а про дело сети в связи с предстоящим приговором своему сыну сказала, что перестал спать по ночам.
наши дети невиновны. Они ничего не сделали, буквально. Что они сделали? Но читают литературу. У каждого свои взгляды на жизнь. Каждый имеет право выражать свое мнение. Но почему? Мы живем в таком государстве. Я хоть и из Казахстана, но извините меня, я родилась в те годы. Для нас Россия и Казахстан — это не два раздельных было государства, это одно все общее — СССР. Я до сих пор и относилась, и всегда отношусь. СССР — это мы. Россия — это мы.
Но вам не кажется, что и в СССР КГБ, и в России ФСБ сейчас действовали немерно немножко похоже в отношении, по крайней мере, ваших детей?
Может быть, и где-то так, но власть всегда боялась за свое кресло, за свое место. И тут надо оправдывать и ФСБ, и все прочее. Свое рабочее место. Человек работает, значит, у него должны быть какие-то быть результаты. Вот мы же должны были выдумать террористов, должны были выдумать экстремистов.
Ну а вы думали когда-нибудь, почему на вашу семью это дело попало?
Вы знаете, Витя рос всегда очень честным человеком. Я всегда говорила: сынок, ну где-то можно промолчать, где-то что-то. Для него честность была в первую очередь. Он настолько общителен, имеет очень много друзей, разносторонних, с разными характерами, с разными взглядами. Со всеми общался. Ну, наверное, как правду говорил, ну, наверное, кому-то что-то это не понравилось. Если человек говорит где-то правду, ну, не хочется ее слушать. Правда всегда колет глаза.
А вы пойдете ведь на суд? Как вы к этому готовитесь?
В ожидании буду ждать справедливости, освобождения своего сына домой. И надеюсь на это. Я очень плохо сплю, можно сказать, вообще не сплю. Жду только ожидания начала судов. Решение Пензенского суда для меня, я очень хорошо знакома с мамами ребят, очень тяжело перенесла эти сроки. Но мы, думаю, не опустили руки, будем двигаться вперед и будем верить в полное освобождение наших детей.
С матерями фигурантов дела «Сети» Светланой Черинцевой и Натальей Филинковой беседовал обозреватель «Настоящего времени» Тимур Олевский.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Китае за прошедшие сутки зарегистрированы почти 1900 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране превысило 72 тысячи. Всего с начала эпидемии умерли почти 1900 человек. 12,5 тысяч выздоровели. Один из умерших – Лю Джимин. Это директор больницы в городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции. В некоторых городах Китая из-за вспышки коронавируса ощущается нехватка не только масок и медикаментов, но и бытовых товаров и продуктов. Такая же ситуация наблюдается и в некоторых других странах. Рассказывает наш корреспондент Светлана Обратнова.
Из-за вспышки коронавируса в магазинах Гонконга, в специальном административном районе Китая, стремительно пустеют прилавки. Возник дефицит не только бумаги, но и других товаров и продуктов. Такая же ситуация сложилась, к примеру, в Сингапуре.
Я просто покупаю какие-то продукты, рис, лапшу. И в случае, если не удастся найти еду на улице, я могу приготовить себе что-то сам на несколько дней. Увидеть пустые полки в Сингапуре – редкость. Но сейчас время непростое. Знаете, если сингапурцы что-то услышали, они начинают нервничать. Они могут сказать себе: ситуация кажется серьезной, надо пойти закупиться. Потом это слышат другие, и уже они бегут с тележками в магазин. Вот так у нас в Сингапуре.
Я пока не паникую, но нам нужны какие-то вещи для себя. Мы просто хотим купить достаточный запас, хотя бы на неделю.
Сейчас с пола буквально сметаются рис, консервы, сухие закуски или снеки, защитные маски для лица, дезинфицирующие средства для рук и туалетная бумага. За ней выстраиваются многометровые очереди. В Гонконге действуют строгие превентивные меры. Некоторые объекты закрыты на карантин, занятия в школах прерваны до середины марта. Многие сотрудники различных компаний работают из дома. Это в том числе повлияло на спрос и предложение в местных магазинах. Вчера гонконгские власти сообщили о 57-м подтвержденном случае заражения опасным коронавирусом, которому Всемирная организация здравоохранения недавно присвоила название COVID-19. В списке его жертв в Гонконге сейчас один человек. Китай сообщил сегодня, что ковидом заразились еще более 2000 человек. В основном это жители провинции Хубэй, эпицентра вспышки. Всего в стране заболевших сейчас свыше 70 тысяч. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы примерно в 30 государствах и территориях. Умерли 5 человек в Гонконге, на Тайване, в Макао, на Филиппинах и во Франции. На круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», который уже длительное время стоит на карантине в японском порту Якогама, отмечен первый случай заражения среди туристов из России. Всего на судне 24 россиянина. И женщина, анализы которой дали положительный результат на коронавирус, возможно, первая заболевшая им гражданка России. Национальная комиссия Китая по здравоохранению утверждает, что число новых случаев заражений за пределами эпицентра, то есть в провинции Хубэй, снижается 13-й день подряд. Но Всемирная организация здравоохранения в конце прошлой недели предупредила, что пока еще слишком рано делать прогнозы относительно развития ситуации с COVID-19.
Обзор ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции подготовила Светлана Обратнова. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 февраля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.